В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Радио «Эхо Кавказа» вещает рамка корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 26 августа. У микрофона Олег Усов. Сухуми, Цинвали, Тбилиси, 21 час. В сегодняшней нашей программе большинство материалов будет посвящено выборам президента самопроглашенной республики Абхазии. Во второй части программы мы расскажем, как самопроглашенная республика Южная Осетия отметили третью годовщину признания независимости Москвой. Главная тема. Сегодня состоялись внеочередные выборы президента самопроглашенной республики Абхазия. Об этом, как я говорил, всю первую часть. А сейчас новости. Международный выпуск подготовила Любовь Баматова.
В главных новостях. В столице Нигерии, городе Абуджа, при взрыве у представительства ООН погибли не менее 16 человек. Министерство обороны Великобритании сообщило о нанесении авиаударов по бункеру Муаммара Каддафи в его родном городе Сирте. В Иране десятки тысяч демонстрантов прошли по улицам Тегерана и других городов, отмечая Всемирный день Иерусалима. В столице Нигерии, городе Абуджа, при взрыве у представительства ООН погибли не менее 16 человек, 11 ранены. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выступил со специальным заявлением, осуждающим теракт. Очевидцы сообщили, что взорвался заминированный грузовой автомобиль. Часть здания, в котором размещались офисы ООН, разрушены. Спасатели предполагают, что под завалами могут находиться люди. До сих пор никто не взял на себя ответственности за нападение. В Нигерии действует несколько радикальных исламистских группировок, включая Боку Харам и североафриканское отделение Аль-Каиды. Министерство обороны Великобритании сообщило о нанесении авиаударов по бункеру Муаммара Каддафи в его родном городе Сирте. При этом уточняется, что выпущенные по цели ракеты были оснащены устройствами точного наведения. Бывший ливийский лидер Муаммар Каддафи исчез во вторник, когда силы повстанцев вошли в Триполи и заняли укрепленное правительственное сооружение. Сегодня, как сообщается, повстанцы ведут вооруженную осаду Сирта, где встретили ожесточенное сопротивление войск Каддафи, беспорядочная стрельба слышна и в Триполи. Норвежская полиция допросила наставника Андреса Брейвика, убившего 22 июля 77 человек. Об этом сообщает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Джанян.
В рамках расследования дела о терактах 22 июля полиция Норвегии допросила британского блогера Пола Рея, являющегося одним из основателей ультраправой Лиги английской обороны, которого норвежский террорист Андерс Брейвик называл в своем манифесте истинным тамплиером и своим наставником. После дачи показаний Рей дал короткое интервью норвежскому агентству НТБ, в котором заявил, что не поддерживал с Андерсом Брейвиком никаких личных контактов, в том числе и в интернете. По мнению Пола Рея, норвежский террорист действовал не в одиночку. «Я не верю, что Брейвик был одиноким волком. Нереально, чтобы он подвергся промывке мозгов, сидя за компьютером, а затем изготовил у себя на ферме бомбу столь разрушительной силы. Брейвик является частью более широкого движения, имеющего собственную программу», заявил Пол Рей. В результате двойного теракта, совершенного в квартале правительственных зданий в Осло и молодежном лагере на острове Утоя, погибли 77 человек. 32-летний норвежец Андерс Брейвик признался в совершенном преступлении, однако заявил, что не признает себя виновным и считает свои действия необходимыми. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свободы.
В Иране десятки тысяч демонстрантов прошли по улицам Тегерана и других городов, отмечая Всемирный день Иерусалима. Иранские власти традиционно поддерживают эти ежегодно проводимые шествия солидарности с палестинцами, имеющими также антиизраильский характер. Иранское государственное телевидение показало многотысячные шествия под лозунгами «Смерть Израилю» и «Смерть Америке». Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад, выступая на митинге в Тегеране, заявил, что после образования палестинского государства Израилю не будет места в регионе.
Эхо Кавказа. Новости.
Пресненский суд Москвы в пятницу санкционировал арест обвиняемого по делу об убийстве полковника Юрия Буданова. Юрий Буданов был застрелен в Москве в июне. В 2003 году он был осужден за убийство чеченской девушки, в 2009 условно-досрочно освобожден, сообщает Максим Ярошевский.
В материалах дела говорится, что подозреваемый следил за полковником Будановым, а затем убил его несколькими выстрелами. После этого он скрылся на автомобиле, который позже сжег. Арестованный действовал в группе по заказу неустановленного лица. По словам пресс-секретаря Пресненского суда Ольги Сутяповой, Сулейманов вместе с сообщником следил за Будановым и готовил это преступление. Наиболее вероятной версией убийства экс-полковника Буданова остается месть за гибель чеченской девушки Эльзы Кунгаевой, заявил Интерфаксу источник в правоохранительных органах. Оперативная работа, которая позволила выйти на Магомеда Сулейманова, задержанного по подозрению в убийстве Юрия Буданова, в значительной степени подтверждает эту версию, заявил источник. Вместе с тем рассматриваются и другие возможные версии. Выйти на подозреваемого позволили технические средства, позволяющие отследить телефонные звонки, исходившие из района, в котором было совершено убийство. Источник добавляет, что после совершения преступления Сулейманов покинул Москву и уехал на Северный Кавказ. Оперативным путем удалось его оттуда выманить, после чего его задержали в середине этой недели. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Родственники юриста Сергея Магнитского не согласны с возобновлением расследования дела против него, рассказывает Марьяна Тарачешникова.
Продолжение уголовного преследования умершего человека противозаконно, бесчеловечно и безнравственно, поскольку он не может себя защищать, отмечается в обращении родственников Сергея Магнитского. Они подчеркивают, что не рассчитывают на объективное расследование этого дела лицами, которые в течение года необоснованно держали Сергея Магнитского в тюрьме. Родственники вовсе не требовали довести до суда налоговое дело. Они добиваются объективного расследования обстоятельств гибели Сергея Магнитского в следственном изоляторе и привлечение к ответственности виновных его смерти. Говорит судья Конституционного суда в отставке, член президентского совета по правам человека Тамара Морщакова.
Они не потребовали, значит, он виновен. Это определенные манипуляции, совершенно явные, для обеления чести мундира.
Бывшие коллеги Сергея Магнитского не сомневаются, что уголовное преследование в отношении него было возбуждено с тем, чтобы скрыть обстоятельства многомиллионного хищения бюджетных средств, совершенного коррумпированными чиновниками и представителями правоохранительных органов. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
А новости представила моя коллега Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. Переходим к главной теме сегодняшнего выпуска. Сегодня состоялись внеочередные выборы президента самопровозглашенной Республики Абхазия. Уже к 3 часам дня явка составила более половины списочного состава избирателей, а по итогам голосования она превысила 70%, об этом сообщает сайт Абсны Пресс. Пока нельзя точно сказать, пройдут ли выборы в один тур или в два. Предварительные итоги обещают обнародовать только завтра в полдень. Сейчас в Сухуми находится главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий, а также наши специалисты. Корреспондент Олеся Вартанян и Анаит Гагарян. Сразу после окончания выборов они отправили штабы кандидатов. Олеся Вартанян сейчас у нас на линии прямого эфира. Она находится в штабе Александра Анквап. Добрый вечер, Олеся.
Здравствуйте, Олег.
Расскажите нам, какое настроение в штабе, вроде бы фаворита этих выборов Александра Анквап. Уже бутылки шампанским заготовили?
Ну, бутылки шампанского здесь пока не открывают, но здесь, конечно же, абсолютное ликование. Дело в том, что где-то полчаса назад сюда начали поступать первые данные об итогах голосования из маленьких сел, из разных районов. И так уж получается, то, что по этим данным Анквап побеждает большим отрывом. Я вот просто пример вам приведу.
Я подчеркну, что это данные района. Именно штаба, Олеся, именно штаба данные. Продолжайте.
То есть у каждого штаба работали на участках наблюдатели, и они передают сразу же информацию после подсчета в свой центральный штаб, и вот эта информация доходит до сторонников кандидата, и, соответственно, она потом попадает и на стол самого Александра Анквап. И просто вот зачитаю, да, вот село Кадичево Чамчинского района достаточно большое, за Анклаба проголосовало 314 человек, за Хаджамба 74, а Шамба оказался аж на третьем месте, это 60. За него отдали 60 голосов. И вот мне показали около 7 таких участков в Гудаутском и Шанчирском районе. И получается, что Анклаб как бы с большим отрывом на первом месте. месте, а Шамба только на третьем. И при каждом таком звонке здесь абсолютно ликование, все начинают хлопать в ладоши, целоваться. Я видела, как некоторые уже пошли даже отмечать победу Анквап. И потом все эти данные перемещаются на стол в соседнюю комнату к Александру Анквап. И где он, в принципе, так спокойно, очень размеренно их рассчитывает, как, он пока не торопится делать какие-либо комментарии. Я даже не видела особой улыбки на его лице, то есть он пока еще ожидает всех данных. И, Олег, я хотела бы просто рассказать то, что совсем недавно глава ЦИК дал пресс-конференцию, он сказал, что единственная жалоба, которая за весь поступила, она была сделана в Гальском районе, в селе Баргебе. Дело в том, что я вчера как раз там побывала, и я связалась с депутатом от этого района, он местный уроженец, и он мне сказал, что эта жалоба касалась слишком большого количества людей, проголосовавших по дополнительным спискам. То есть там больше, чем одна треть проходили по дополнительным спискам, и, видимо, кто-то из штабов оппонентов Анклава подал эту жалобу. Он сказал, что она пока официально не оформлена, но, скорее всего, его будут рассматривать. И вообще это как бы проблема с дополнительными списками, видимо, будет как бы основной.
Я хочу добавить, Олеся, к вашей информации, что мы располагаем данными то, что две жалобы уже поступили в Центр избирком, и из обоих штабов, и Хаджимбы, и Шамба.
Ну, Олег, я бы еще хотела вам рассказать то, что здесь стекается большое количество людей, и, в принципе, обстановка в течение дня была достаточно спокойная, только, может быть, к вечеру уже как бы появлялись такие компании мужчин, как я заметила, в городе, которые напряженно обсуждали, что происходило в день выборов и чего ожидать, но, в принципе, никакого напряжения в течение дня не было. Единственное, только сказать, что около здания ЦИК в центре Сухуми я видела оцепление полиции, туда привезли спецназ, и они перекрыли автомобильную дорогу, не пропускали машины. Больше такого заметного напряжения вот на данный момент я не вижу.
Ну, это сделано в целях безопасности. Спасибо, Олеся Вартарьян представила нам данные по отдельным участкам штаба Александра Анквап, подчеркиваю. А сейчас на линии прямого эфира главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Он находится в штабе Сергея Шамба. Добрый вечер, Андрей. Какая сейчас атмосфера в штабе вашего кандидата?
Добрый вечер, Олег. Ну, все-таки не моего, а одного из кандидатов, которые выдвинули свои кандидатуры. Я должен сказать, что здесь обстановка куда более унылая, нежели у штаба Александра Анклаб. Здесь немного народу, может быть, человек 20-30, и, в общем, никто ничему не рукоплещет. Сотрудники штаба почему-то получили сейчас только данные только по одному участку. Это четвертый участок города Сухуми. И там голоса распределились следующим образом. 257 Александра Анклаб, 157 за Рауля Хаджинба и 53 за Шамба. Мы проигрываем, сказала мне женщина, протягивая бумажку с этими данными. И пока никаких других сведений не поступало. Я виделся несколько минут назад с Сергеем Шамбо. Он сказал, что комментировать нечего, что, может быть, через час, через полтора появятся более точные цифры, и можно будет уже тогда говорить о том, что произошло сегодня, о каких-то итогах. Но пока, ему сказать нечего. И, в общем, журналисты тоже как-то обошли своим вниманием штаб Сергея Шамбы. Здесь, по сути дела, в течение последнего часа я был единственным. Сейчас я вижу, пошли какие-то ребята с камерой. Так что, в общем, ажиотажного интереса к штабу Сергея Шамбы не наблюдается. Сторонники тоже, в общем, как-то молчат, переминаются с ноги на ногу. И я не вижу здесь какого-то серьезного воодушевления. Надо сказать, что день выборов совпал с Днем независимости Абхазии, и здесь постоянно по дорогам снуют машины, которые громко сигналят с абхазскими флагами, а на площади перед сгоревшим зданием Совмина уже начались какие-то автомобильные гонки. Да, здесь, значит, машины совершают какие-то немыслимые кульбиты, водители на машинах. Так что с одной стороны, выборы, и с другой стороны, еще и вот такой вот праздник. Это нарушений действительно...
Да, пожалуйста. А что вы скажете о самом...
нарушение сегодня... Далек, извините.
Что вы скажете о самом ходе голосования на избирательных участках? Вот вы как раз об этом стали говорить. Какая сейчас там атмосфера? Вот Олеся Вартарян показала, что там все очень тихо и спокойно.
Да, я тоже побывал сегодня на двух участках. Очень все спокойно. Никакого напряжения. При мне проголосовало на одном участке человек, может быть, 20 с небольшим. На другом участке было чуть более многолюдно, но вот никаких споров, никаких выяснений, кто за кого, никаких стычек и дискуссий между людьми я не видел. Спокойно подходили, голосовали и расходились. И наблюдатели, сегодня я смотрел по телевидению за выпуски новостей, наблюдатели в один голос тоже говорят, что они не зафиксировали никаких нарушений.
Спасибо, Андрей. Напомню, что главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий сейчас находится в штабе Сергея Шамба. А теперь штаб другого кандидата Руля Хаджимба. Его называли сначала аутсайдером этих выборов. Однако в ходе избирательного процесса он стал набирать немало очков, как считают эксперты. Вот о том, какие настроения сейчас в штабе, мы узнаем у нашего собственного корреспондента в Сухуми, Анаид Гагарян. Анаид, добрый вечер.
Добрый вечер.
Поделитесь своими впечатлениями. Пожалуйста.
Я нахожусь сейчас в штабе кандидата в президенты Рауля Хаджимба. Здесь находится около 300 человек. В основном люди стоят во дворе. Обстановка спокойная. Люди перезванивают в разные регионы, чтобы узнать, сколько набрал их кандидат. Вот по некоторым данным, в селах Парчальского и Ачинчирского района, таких как Река, Кармара, Рауль Хаджимба лидирует. На мой вопрос Раулю Джунковичу, как настроение, как он думает, закончатся выборы в первом или во втором туре, он предполагает, что все-таки будет второй тур, и с ним солидарны его сторонники, они также предполагают, что будет второй тур. Рауль Хаджимба сегодня подал жалобу в Центральную избирательную комиссию. Он просит считать выборы на участке номер 2 избирательного округа 35 села Барги Бегальского района недействительными. И эту жалобу сейчас рассматривают в ЦИК. Дело в том, что на этом участке должностные лица села и сотрудники милиции, вооруженные автоматами, находясь на избирательном участке, агитировали население голосовать за кандидатов в президенты АНКВАП. Об этом говорится в жалобе Рауля Джунковича.
Спасибо, Анаид Гагарян. Да, пожалуйста, если у вас есть что продолжить... Но если можно, коротко.
Я вас плохо слышу.
Продолжайте, Анаид.
Алло.
Спасибо большое. У нас на линии была Анаид Гагарян из штаба Рауля Хаджиба. К сожалению, связь сегодня с Сухуми не блестящая. Можно понять интерес журналистов к этому городу и, естественно, нагрузки на телефонную сеть. А наш постоянный автор Инал Хаши сегодня, так же, как и наши специальные корреспонденты, побывал на многих избирательных участках. И вот какие впечатления он оттуда вынес, он нам рассказал буквально за несколько минут до начала нашей программы.
Закрылись избирательные участки, уже избирательные комиссии приступили к подсчету. И вот пока, вот я думаю, этот подсчет не закончится, никто вам в этой стране не скажет, будет первый тур, дело закончится первым туром или вторым туром. Абсолютно, я думаю, как бы никто не в ведении. Я думаю, вот какие-то результаты будут уже, наверное, какая-то общая картина известна, там, допустим, к 11 вечера по местному времени, но вот уже к 12 уже, наверное, точно будет знать, кто победил в первом туре, закончится ли это, как эти выборы в первом туре, то есть наберет ли один из кандидатов там 50% плюс один голос. То есть пока сейчас вот такая тишина. Раньше вообще во время выборов, обычно характерно для абхазских выборов, члены штабов очень активно там как ведут себя во время закрытия участков. Но сейчас я вот объездил несколько участков, абсолютная такая тишина, спокойствие. И я думаю, это спокойствие, наверное, продлится до тех пор, пока будут известны какие-то итоги выборов. И тогда, возможно, если там дело закончится в первом туре, я так думаю, может быть, какие-то протесты, наверное, штаба Шамба, потому что штаб Шамба активно как бы заявлял о том, что вповал на то, что, возможно, могут быть фальсификации на выборах устроены, и по-любому будет протестовать в случае этих фальсификаций, но многие посчитали, что как бы тогда, что Шамбу в принципе, не устроит ни один результат, кроме его собственной, наверное, победы на этих выборах. И не исключено, что сторонники Шамба будут как-то реагировать на итоги этих выборов, если, я подчеркиваю, если в первом туре победит кто-то из его соперников.
Ну, а пока никаких протестов, никаких крупных инцидентов за этот день
не наблюдается. В общем, как бы председатель ЦИК Батал Тапагу несколько часов назад устраивал пресс-конференцию и заявил о том, что официальных каких-то жалоб со стороны штабов кандидатов пока не было, хотя там было несколько инцидентов. Ну, в частности, там в Гальском районе в одном из участков по разным данным там количество людей проголосовавших казалось больше, чем официально людей в списке избирателей. То есть, я не знаю, потом эту информацию опровергали, но сейчас, это было несколько часов назад, но сейчас вот какой-то такой новой информации по тому, что происходит в селе Дихазурга, пока нет.
Есть возможность у меня смотреть по сайту абхазского телевидения, и сегодня целый день наблюдатели делятся своими впечатлениями от увиденного, и от многих я слышу, что вот даже стоило бы поучиться в некоторых вопросах у абхазского избирателя, и намека нет на какой-то радикализм. Вот на самом деле такая благостная картина.
Это для нас третий по счету альтернативные выборы от драматичных выборов 2004 года, когда накал страсти был на грани гражданской войны, то следующие выборы в 2009 уже более спокойные были, но сейчас как бы общество как-то привыкло о том, что люди голосуют по-разному, и делать этого какую-то трагедию не стоит. И вот сегодня голосование очень такое тихое, спокойное было, хотя это не означает, что уже результат известен, предрешен. Нет, просто это вот такая вот манера поведения, которая выработана в ходе вот такой демократии самим абхазским обществом.
Но это не значит, что завтра поведение останется неизменным.
Да. Завтра, возможно, всякое, но я не думаю, что это будет все-таки совсем уж неконтролируемый какой-то процесс. Так или иначе, абхазское общество очень много сделало выводов из предыдущих выборов, и после чего оно чего не хочет, так это вот конфронтации на основе там итогов этих выборов. И, в принципе, многие даже считают, что они согласны с любым итогом этого голосования, лишь бы вот это не вылилось в какое-нибудь гражданское противостояние.
Так считает наш постоянный автор, главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. В России в день выборов президента самопроглашенной республики Абхазия открылось всего два избирательных участка в Москве и в столице Карачаево-Черкесии, Черкесске. За выборами в Черкесске наблюдал наш северокавказский корреспондент Мурат Гукимухов.
Единственный на юге России избирательный участок номер 5 открылся в 8 часов утра в здании Республиканской филармонии. По данным избирательной комиссии, на юге России проживает 3687 граждан Абхазии, из которых в Карачаево-Черкесии приблизительно 2400. Это абхазы, которые живут и работают в России, но в основном это родственные абхазам абазины, принявшие абхазское гражданство, говорит секретарь избирательной комиссии Залиха Молхозова.
Все идет нормально, без никаких эксцессов. Люди очень сдержанно идут, голосуют. Никаких эксцессов у нас не было. Ни одной жалобы наблюдателей не было. Люди к нам приехали из Кабардино-Балкарии, с Адыгеи, со Ставропольского края. С Кабминвод очень много приехали. И с Дагестана было трое. Выборы идут нормально.
На улице перед избирательным участком собралось около полусотни человек. В скверике, буквально в 30 шагах от дверей филармонии, в день голосования открыли шашлычную. Настроение у людей праздничное, некоторые под хмельком. С удивлением узнаю, что большинство из них не являются гражданами Абхазии и не могут принять участие в выборах. Но это не значит, что у них нет своих пристрастий. Каждый пришел поболеть за своего кандидата. Среди них и житель Черкесска Аслан Джандубаев.
Я думаю, что к таким людям отношусь и я, поэтому для меня важно только одно – мир, благополучие, процветание Абхазии, и чтобы во главе этого независимого, небольшого государства стоял человек, который понимал бы и знал бы и видел бы те задачи, которые стоят на сегодняшний день перед Абхазией, и как их, самое главное, необходимо решать.
Люди стоят в кружках, разговаривают. Некоторые собрались у открытых багажников автомобилей. Если у вас на сегодня еще остались незавершенные дела, к ним лучше не подходить. В общем, территория, прилегающая к избирательному участку, превратилась в место встреч старых друзей. Большинство наблюдателей, тех, кто голосовал и кому этого делать не положено, считают, что итоги голосования в Черкесске будут такими же, как и в Абхазии. «Сам подумай», — говорит мне один из них после того, как убедился, что я выключил микрофон. «Нельзя, чтобы вышло так, будто северокавказцы проголосовали против следующего президента. Неудобно как-то получится, что о нас подумает новый президент. Да и главе республики будет неловко, когда поедет на инаугурацию. Поэтому я думаю, что здесь с итогами голосования торопиться не будут. Сначала подождут, кто победил в Абхазии». Мухаммед Килба, наблюдатель на избирательном участке от Рауля Хаджинба, считает эти предположения обычным для местной публики приступом конспирологии.
Я не знаю, кто как думает и когда это такое делалось, но на сегодняшний день, являясь наблюдателем здесь, я не представляю технически, как это сделать. Пускай уже хоть до утра, но результаты будут отображены в протоколе, те, которые есть. То есть тот результат, который выйдет при вскрытии урны подсчета голосов. Трех кандидатов, наблюдателей, по три человека. Мы находимся здесь. И в протоколе должны быть подписи наши. От себя протокол составлять и отправлять, я думаю, что мы этого не позволим никому.
Участок закрылся в 20 часов. Уже из дому звоню Залихе Молхозовой. Она пообещала сообщить мне явку избирателей. По предварительным данным, проголосовало около 1900 человек. Приехал даже русский парень из Таганрога, говорит Залиха, абхазский доброволец, который еще ни разу не пропустил выборов президента Абхазии. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Кавказский перекресток» – программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. «Кавказский перекресток» – каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
Говорит радио «Эхо Кавказа». Мы продолжаем ежедневную информационно-аналитическую программу. Микрофона Олег Усов, Сухумец, Хинвали, Тбилиси, 21 час, почти 28 минут. Главная тема нашего выпуска. В Абхазии состоялись внеочередные выборы президента самопровозглашенной республики. Поступает информация по линиям информационных агентств. Сегодня Министерство иностранных дел Грузии отреагировало на выборы самопровозглашенной республики и призвало мировое сообщество жестко осудить их. Об этом на специальном брифинге заявила заместитель министра иностранных дел Грузии Нино Каландадзе. Ее цитата: «Такие действия никогда не получат легитимацию, и они никогда не смогут определить будущее Абхазии в условиях, когда из региона по этническому признаку изгнано 3/4 населения. Необходимо учесть, что этот регион Грузии оккупирован и управляется оккупационным режимом, а большая часть населения не имеет возможности принять участие в определении будущего Абхазии, заявила Нино Каландадзе, передает Интерпрюс Ньюс. Кроме того, как заявила Каландадзе, те люди, которые находятся в Сухуми по статусу международных наблюдателей, грубо нарушают законодательство Грузии. Примерно в этом же тоне высказался в отношении выборов в Абхазии и спикер грузинского парламента Давид Бакрадзе, и его заявление уже прокомментировал генеральный прокурор Абхазии Сафарбей Миканба. Мнение председателя парламента Грузии о том, что выборы в Абхазии нелегитимны, никак не влияет ни на ход голосования, ни на результаты выборов, сообщил Миканба. Это личное мнение председателя парламента Грузии, не имеющее к нам никакого отношения, сказал генеральный прокурор самопроглашенной республики Абхазия. По его словам, для нас важно, чтобы активность избирателей высокая и что до сих пор не зафиксировано ни одного серьезного нарушения. По крайней мере, генеральную прокуратуру республики не поступало заявление от кого-либо. Генеральная прокуратура, заметил Сафарбей Миканба, работает в круглосуточном режиме. А мы продолжаем нашу программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21 час 30 минут, а это время краткой сводки новостей. Ее представит моя коллега в Праге Любовь Баматова.
Явка избирателей на выборах в Абхазии составила более 70%, передает агентство Афсны Пресс Ньюс. Правозащитник Александр Брод и член комиссии ОПЭ Российской Федерации по социальным вопросам и демографической политике Раис Антагулов в качестве наблюдателей посетили более 20 избирательных участков в Сухуми. Как передает Афсны Пресс Ньюс, они не обнаружили существенных нарушений в ходе голосования по выборам президента самопровозглашенной Республики Абхазия. МИД Грузии призывает мировое сообщество жестко осудить президентские выборы в самопровозглашенной Республике Абхазия. Об этом на специальном брифинге заявила заместитель министра иностранных дел Грузии Нино Каландадзе. Такие действия никогда не получат легитимацию, и они никогда не смогут определить будущее Абхазии в условиях, когда из региона по этническому признаку изгнано 3/4 населения. Необходимо учесть, что этот регион Грузии оккупирован и управляется оккупационным режимом, заявила Нино Каландадзе. Как заявила Каландадзе, те люди, которые находятся в Сухуми под статусом международных наблюдателей, грубо нарушают законодательство Грузии. В дагестанском городе Дербент введен режим контртеррористической операции. Об этом в пятницу сообщили в Национальном антитеррористическом комитете. Ранее стало известно, что в жилом доме в Дербенте блокирована группа боевиков, обстрелявших в пятницу здание городского отдела ФСБ. Один из нападавших убит. Подробности случившегося уточняются. Совет Евросоюза назначил новым специальным представителем ЕС на Южном Кавказе и по Грузии французского дипломата Филиппа Лефорта, сообщила в пятницу пресс-служба Совета ЕС. Мандат Лефорта, который вступит в силу 1 сентября 2011 года и будет действовать до 30 июня 2012, объединяет должности спецпредставителя ЕС по кризису в Грузии после августовской войны 2008 года и спецпредставителя ЕС на Южном Кавказе. Перед Лефортом поставлена задача развития контактов с правительством, парламентами, другими институтами власти и гражданским обществом, а также содействия региональному сотрудничеству в противостоянии угрозам безопасности, борьбе с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и организованной преступностью, мирному урегулированию конфликтов в соответствии с принципами международного права. Филипп Лефорт является французским дипломатом с опытом работы более 20 лет. С 2004 по 2007 годы он занимал пост посла Франции в Грузии. С 2007 по 2010 годы был заместителем главы дипломатического представительства Франции в России. МВД Дагестана пытается установить, на каком кирпичном заводе в городе Каспийск более 10 лет удерживался бывший российский военнослужащий Андрей Попов. По словам Попова, он с 2000 года находился в фактическом рабстве.
Новости представила моя коллега Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. У микрофона Олег Усов, Сухуми, Цхинвали, Тбилиси, 21 час 33 минуты. Продолжаем программу. теме абхазских выборов мы еще обязательно вернемся в конце выпуска. У нас еще будет прямое включение штаба одного из кандидатов. А мы переходим к другим темам. В Южной Осетии сегодня вспоминали о третьей годовщине признания этой самопроглашенной республики со стороны Москвы. Но настроение у цхинвальцев, судя по репортажу нашего корреспондента Жанны Тархановой, не праздничное. Далеко не у всех, по крайней мере. Годовщину признания Москвы независимости Южной Осетии на главной площади Цхинвали прошла акция протеста в защиту арестованного на прошлой неделе лидера оппозиционной общественной организации «За светлое будущее» Алана Кочева. В акции принял участие и другой оппозиционер югостинского руководства. Это главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамбола Тидеев. Жанна Тарханова, несмотря на не совсем качественную телефонную связь с Инвали, перед программой записала свой материал.
Сегодня в 12 часов на главной площади Цхинвала началась акция в поддержку лидера Рухсвиган Алана Кочева, который уже около недели находится в следственном изоляторе МВД Южной Осетии. По обвинению в нанесении тяжких телесных повреждений депутату парламента Александру Плиеву, около 300 сторонников Алана Кочева вышли с плакатами и транспарантами на главную площадь. В этой акции приняли участие все оппозиционные силы, которые в данный момент находятся в Южной Осетии. Среди них и члены Народного фронта, и социалистической партии «Фдыбашта Отчизна», сторонники Альберта Джусоева, непосредственно сторонники, друзья Алана Кочева. И цель этой совместной акции – продемонстрировать действующему руководству, что оппозиция не разобщена, и она будет действовать единой силой. И в данном случае она поддерживает лидера движения Рухсвиган Алана Кочева и требует его освобождения. В руках у пикетиков плакаты. Отнесите их под стражу невиновного Алана Кочева. 20 лет борьбы и адской жизни. За что? Мы требуем перемен, хватит пускать пыль в глаза и в наши легкие. Во время проведения акции на площади появился один из лидеров оппозиции, главный тренер российской сборной по вольной борьбе Джамбула Тидеев. Он пообщался с участниками акции. Вчера в Цхинвале во дворце спорта был открыт предвыборный штаб Джамбулата Тидеева. Но в срочном порядке вчера коммунальные службы города перекоптали подъезды к зданию штаба Джамбулата Тидеева. И машины сейчас сюда не могут подъехать. Протестующим вышел мэр города Георгий Хугаев. Мэр города начал требовать вернуть транспаранты, плакаты и разойтись. Пикетирующие ему объясняли, что цель их акции не дестабилизация ситуации, а добиться справедливых шагов в отношении Алана Кочева. Потом в сопровождении Георгия Хугаева родственников Алана Кочева увели в сторону здания правительства. Вернулись родственники Алана Кочева. Они говорят, что им, в принципе, представители власти ничего не пообещали. Рядом со мной стоит мама Алана Кочева, Заира. Я передаю ей телефон. Его обвиняют в том, что он избил депутата. А в тот день моего сына вообще в городе не было. У нас и свидетели есть, и никого не хотят слушать. А никто ничего не хочет делать и ничего не доказывать, что говорят, мы верим этому Плиеву на слово, потому что он депутат. На этот раз акция прошла в спокойной атмосфере. Не вызывали ОМОН, сотрудников милиции тоже не было. К 2 часам люди разошлись. Вечером на этой площади предполагается проведение праздничного концерта, посвященного Дню независимости Южной Осетии.
Концерт уже начался. Это Жанна Тарханова передавала. Из Цхинвали приносим извинения за техническое состояние записи. И мы продолжаем тему. Наш корреспондент Зарина Санакоева вышла на улицы югосинской столицы и задавала сегодня прохожим вопрос. Что принесли вам 3 года независимости после признания Южной Осетии Москвой?
Голоса.
Мы освободились от страха, который испытывали мы в течение 20 лет со стороны Грузии. Вот это положительное. И мы сейчас надеемся, что президентские выборы изберут нового президента. Этот президент новый по-новому посмотрит на эту ситуацию теперешнюю и нам даст порядочную жизнь. Мы обрели в лице России покровителя нашего, спасителя. Ну, результат
живем, существуем. Это разве не результат? То, что уже пережили, и мы продолжаем жить, что этот кошмар пережили, то какой же еще результат? Надежды на будущее, весь результат.
Вы чего-то ожидали от признания, до признания, и эти надежды оправдались у вас?
Конечно, то, что было до того, и сейчас, это небо и земля. Ну, много еще проблем, а у кого их не бывает? В каждой семье бывает независимое государство, само собой, оно независимое, впервые независимое.
Я вообще результатов вообще не вижу никаких, в смысле положительных. Что еще сказать? Вот вы сами кругом смотрите и видите, что у нас происходит, в каком мы состоянии.
А чего вы ожидали от признания?
Ну, хотя бы, ну, спокойствие, да, сейчас есть, но вот кругом, если вы посмотрите, ничего положительного нету. Ну, ни строительства нормально, ничего нету. Как будто вот можно так даже выразиться, что мы вообще без хозяина остались.
Чтобы был мир, в первую очередь, до признания вот этого мы хотели. И дальше то же самое, что у нас все было спокойно, все было нормально, хорошо.
И это достигнуто?
Пока нет, до конца нет.
Ну, как будто кое-что так продвинулось. Или, наверное, вот эта коммуникация, что делается, это уже плюс для президента, для Южной Осетии, конечно. А так вот дома строятся.
Это результат признания?
Это результат признания, да. Если бы не было признания, конечно, ничего не было бы. Я лично архитектор по специальности. И у меня нет работы. Вот.
То, что мы живем в свободной, независимой стране. То, что мы не каждый раз, когда мы просыпались по утрам, мы не знали, что нас ждет. А теперь лично у меня чувство надежности. То, что вера в будущее, надежда. То есть я работаю в школе, и каждый раз, когда мы приходили в школу и расспрашивали друг о друге, и спрашивали, и узнавали, вот там погибли люди, здесь есть такого, сейчас уже нет. Во всяком случае, лично мое мнение, такое уверенность, надежда. Я считаю, что за 3 года лично мое мнение, это у меня появилась какая-то хорошая надежда на будущее. Несмотря на то, что в городе Рима, он перекопанный дорог, какие-то проблемы, но все-таки надежда остается.
Голоса.
Зарина Санакоева на улицах Цхинвала, опрашивала прохожих, что принесли им 3 года независимости. Мы продолжаем программу, а сейчас сообщение, которое пришло по каналам Интерфакса, трагического характера. Скончался ребенок, спасенный в Черном море, потерявший управление лодки. Эти сообщения сегодня приходили, об этом происшествии сообщения приходили сегодня на протяжении всего дня. 9-летний мальчик, который был спасен с дрейфовавшей в районе Анапы моторной лодки, скончался при транспортировке на берег, сообщил Следственный комитет России. По данному факту, следственными органами Южного следственного управления на транспорте проводится доследственная проверка. В сообщении также рассказывается о том, что в пятницу с территории Федерального детского центра «Смена», расположенного в поселке Суко Анапского района Краснодарского края, около 11 часов в акваторию Черного моря вышла моторная лодка с 5 детьми и инструктором лагеря. На удалении около 1 километра от берега волной четверо было детей смыто в море. В лодке, которая без управления стала дрейфовать в акватории Черного моря, остался 1 9-летний мальчик. Инструктор и 4 детей в возрасте от 11 до 15 лет были подобраны проходившие прогулочной лодкой и доставлены в порт Анапа. Мы продолжаем программу. Новости, события из Тбилиси. Сотрудники университетской клиники имени Александра Аладашвили, бывшая 8-я больница, протестуют против ее закрытия на ремонт. О том, что же происходит с клиникой и что станет с ее работниками, попыталась разобраться наш корреспондент Тбилиси Эдита Бадасян.
Когда-то больница номер 8 считалась одной из лучших в Тбилиси. Сегодня же нас встретила там унылая картина. У входа в здание стояли машины, нагруженные медицинской техникой. Внутри здания пустые палаты с остатками старой мебели, обветшалые стены, скрипящий пол. Заплаканные сотрудники, в последний раз надев белые халаты, собрались для того, чтобы обсудить свое будущее. Дело в том, что по постановлению правительства от 13 января этого года больница номер 8 перешла во владение государства. Государственного медицинского университета. И уже в феврале новое руководство, а именно глава администрации медицинского университета Зураб Орджоникидзе, предложил всем сотрудникам, как рассказывает хирург Георгий Хуцешвили, следующий выход.
Так как 8-я больница считается банкротом, правительство передало ее вместе с инвентарем медицинскому университету. Кто желает продолжить работу, просим написать заявление об увольнении из 8-й больницы и о переходе на работу в университетскую клинику имени Александра Аладашвили.
Срок новых контрактов длительностью в 6 месяцев, которые подписали все сотрудники, вышел сегодня, но продлевать их уже никто не предлагает. Поэтому медики считают, что их обманули и оставили без работы. Доктор медицинских наук Игорь Ваханья, заведовавший отделом реанимации, проработал в больнице более 20 лет. По его словам, новое руководство обещало сделать в здании ремонт поэтапно, чтобы клиника могла функционировать. Но на деле все оказалось не так.
Нам заявили о том, что ни о какой поэтапной реабилитации речи не будет. Клиника входит на 100% закрытие. У нас была работа, мы добросовестно выполняли свои профессиональные обязанности. И сейчас стали перед фактом, а больше 500 сотрудников должны покинуть лечебное учреждение.
Чтобы прояснить ситуацию, радио «Эхо Кавказа» попыталось связаться с главой администрации медицинского университета Зурабом Орджоникидзе, но тот оказался в отпуске. И на наши вопросы ответил глава службы по связям с общественностью Заза Талагадзе. Он подтвердил, что в реконструкцию больницы планируется инвестировать 5 миллионов лари, и больница на время ремонта будет полностью закрыта.
Ремонт продлится 1,5 года, после чего квалифицированные врачи вернутся на работу. Такие обещания дали и министр здравоохранения, и наше руководство, но мы не можем заранее оформлять контракты.
Председатель профсоюза медицинских работников Джонни Джанашия говорит, что в этом случае защищать права медиков будет сложно.
С юридической точки зрения это сделано настолько скрупулезно, что фактически невозможно подать иск в суд. На так называемый трудовой кодекс также невозможно опереться. Он фактически никак не защищает работников. Это классический пример кабального документа.
В конце концов, сотрудники бывшей больницы номер 8, осознав, что оказались в безвыходной ситуации, решили создать Лигу медиков, чтобы самим отстаивать свои права. Эдита Бадасян для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
К теме туризма в нашем регионе. В этом году в Грузии ожидают рекордное число туристов до 3 миллионов человек. По данным Национального агентства по туризму, по сравнению с прошлым годом, за первое полугодие количество иностранных туристов в Грузии выросло на 45%. В каких курортных местах Грузии предпочитают отдыхать туристы? Что их привлекает и на что они жалуются? Об этом в материале нашего тбилисского корреспондента Мзии Парисишвили.
Черноморские и горные курорты Грузии принимают в этом году большое количество туристов. Сванетию, на обновление которой государство бросило в последние годы немалые силы и средства, с удовольствием едут не только иностранные, но и местные туристы. Туроператоры утверждают, что все гостиничные номера вместе были забронированы еще 2 месяца назад, чего нельзя сказать об Аджарии, где гораздо больше фешенебельных и дорогих гостиниц. По официальным данным, туристу недельный отдых в Грузии обходится в $350, хотя многие приехавшие отдыхать в Батуми ставят эту сумму под сомнение. Среди них Анита Тваури, которая в прошлом году отдыхала в Турции.
Качество обслуживания в Анталии, конечно, было гораздо лучше. И пляж был чище. В Батуми, без сомнения, можно увидеть очень много интересного, но...
Насладиться всеми благами, которые появились в аджарской столице после масштабной реконструкции зданий и туристической инфраструктуры, Аните Тваури помешала дороговизна гостиничных номеров, кафе, ресторанов, развлекательных заведений. Эксперт Звиада Элизиани считает, что местным властям надо больше работать над развитием малых семейных гостиниц, а не делать акцент на грандиозные отели, номера которых зачастую пустуют. Зато на дороговизну не жалуются туристы в Боржомском ущелье. В Боржоме, который славится лечебными водами, в этом году необычно много отдыхающих. Не меньше туристов и рядом в Бакурьяне, который больше известен как горнолыжный курорт. Результатами летнего сезона удивлены даже в туристическом центре Боржоми. Если в прошлом году в центр обратились всего около 4 тысячи туристов, то с января нынешнего года уже более 10 тысяч человек. Туристы приезжают со всех стран мира, но в основном эти жители стран бывшего Советского Союза. Небольшую группу туристов из Эстонии мы встретили в популярном Боржомском парке. Они говорили с нами на русском. Примечательно, что пожилая туристка Грузию называет Грузией, а то, что помладше, Георгией.
Мы три туриста из Эстонии, и мы много читали о Георгии. Эстония и Георгия очень разные, и Боржоми первый раз, так что это будет хорошо. Погода хорошая, в Эстонии холодно уже.
Мы хотели пить много грузинского вина и есть грузинское блюдо, и хотели видеть грузинские люди, потому что в Эстонии говорят, что они очень доброжелательные и гостеприимные.
В Боржоми одному отдыхающему сутки в гостинице с трехразовым питанием в среднем обходится 80 лари. В ущелье большой выбор гостиниц. Есть дорогие и есть относительно дешевые, частные, так называемые гестхаусы. На качество обслуживания и на дороговизну не жалуются и те, кто занимается пешим туризмом. В этом году их особенно много в Грузии. Любители дикой природы и острых ощущений все нужное носят с собой в огромных рюкзаках. Предпочитают ночевать в палатках или под открытым небом, в живописных и исторических местах, которых так много в Грузии. Зия Парасишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11 985 и 15 545.
«Эхо Кавказа».
Теперь к российским новостям. Сегодня стало известно, что Пресненский суд Москвы арестовал подозреваемого в убийстве полковника Юрия Буданова. По словам пресс-службы суда, преступление совершил уроженец Чечни Магомед Сулейманов, и действовал он в группе по заказу неустановленного лица. Подозреваемому инкриминируются статьи убийства и незаконное хранение оружия. Рассказывает мой коллега в Москве Максим Ярошевский.
Пресненский суд Москвы, арестовавший Магомеда Сулейманова, уже предъявил ему обвинение. В материалах, поступивших в суд, говорится, что подозреваемый следил за полковником Будановым, а затем убил его несколькими выстрелами. После этого он скрылся на автомобиле, который позже сжег, считает следствие. Арестованный действовал в группе по заказу неустановленного лица. По словам пресс-секретаря Пресненского суда Ольги Сутяповой, Сулейманов вместе с сообщником следил за Будановым и готовил это преступление. Говорит глава российского отделения правозащитной организации Human Rights Watch Татьяна Лакшина.
Мне кажется, что этот сюжет очень тяжело прокомментировать, во-первых, потому что мы на самом деле не располагаем никакой информацией, ни, собственно, подозреваемым, ни о обстоятельствах совершения преступления с точки зрения заказчика, мотива и так далее. Почему так быстро, когда там существует много лет нераскрываемое убийство, когда, в конце концов, до сих пор ненаказанные виновные в убийстве Анны Степановны Политковской, до сих пор не расследовано дело об убийстве нашей коллеги Наташи Истомировой. Знаете, конечно, напрашивается, да, сразу сказать, ну вот когда хотят раскрыть убийство, то все-таки могут. Но с другой стороны, все же нужно понимать очень хорошо, почему именно следствие приходит к именно таким выводам. В конце концов, может быть, убийца, его сообщники действительно вот очень сильно наследили.
Наиболее вероятной версией убийства экс-полковника Будановой остается месть за гибель чеченской девушки Эльзы Кунгаевой, заявил Интерфаксу источник в правоохранительных органах. Оперативная работа, которая позволила выйти на Магомеда Сулейманова, задержанного по подозрению в убийстве Юрия Буданова, в значительной степени подтверждает эту версию, заявил источник. Вместе с тем рассматриваются и другие возможные версии. Выйти на подозреваемого позволили технические средства, позволяющие отследить телефонные звонки, исходившие из района, в котором был совершено убийство. Источник добавляет, что после совершения преступления Сулейманов покинул Москву и уехал на Северный Кавказ. Оперативным путем удалось его оттуда выманить, где его и задержали в середине этой недели. Также не исключено, что Сулейманов не производил выстрелы, а сделал это его сообщник. Действительно ли арестован уроженец Чечни и подтверждается ли чеченский след в этом преступлении? На этот вопрос отвечает Татьяна Лакшина.
Я не могу сказать, что это является ожидаемым, с другой стороны, сюрпризом. Это тоже является не может быть, словно, когда Буданов был только убит, и в средствах массовой информации моментально, просто в ту же секунду, заговорили о чеченском следе. Это вызывало определенное раздражение. В конце концов, причины убийства могли быть разными и не обязательно связанными с Чечней. Но я думаю, что если произошло задержание, то у следствия есть соответствующие основания. Давайте ждать новостей.
Бывшего полковника российской армии Юрия Буданова убили 10 июня 2011 года в Москве на Комсомольском проспекте. В июле 2003 года Буданов был признан виновным в похищении и убийстве чеченской девушки Эльзы Кунгаевой и приговорен к 10 годам лишения свободы. Суд лишил Буданова звания полковника, ордена мужества и права занимать определенные должности в течение 3 лет.
Рассказывал Максим Ярошевский.
Эхо Кавказа.
Еще одна российская тема. Власти Северного Кавказа выступили с идеей переснять картину Леонида Гайдая «Кавказская пленница» и прорекламировать тем самым в ней туристические зоны. На теме работал Мумин Шакиров.
Идеолог проекта ОАО «Курорты Северного Кавказа». Компания занимается строительством 5 горнолыжных трасс в Дагестане, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Адыгеи и Северной Осетии. В интервью газете «Труд» заместитель генерального директора компании Ростислав Мурзагулов заявил, что задача будущей картины – это изменить представление россиян о Кавказе и развенчать негативные мифы о регионе. И второе – не менее важное – это не опошлить гениальный фильм Гайдая. Конец цитаты. Именно об этом и беспокоятся больше всего наблюдатели и эксперты. В частности, главный редактор журнала «Искусство кино» Даниил Дондурей.
Кавказцы делают правильно, на мой взгляд. Единственное, что я не уверен, вернее, что у них хватит таланта, ума и дара сделать это современно, потому что «Кавказская пленница» снята минимум 40 лет назад, другая страна, другие люди, ценности, энергетика, мораль, все другое. Было бы странно, если бы сегодня мы обсуждали, как нужно петь гимн, посвященный государю-императору. Ну, смешно. Все должно быть сделано современно и с пониманием аудитории. Для этого нужен невероятный дар и точное понимание аудитории.
Есть сомнения в успехе этого проекта и у актера Владимира Этуша. Он сыграл одну из главных ролей в «Кавказской пленнице», которая была выпущена на советские экраны в 1967 году.
Мне теперь из этого дома есть только два пути. Или я ее веду в ЗАГС, либо она меня ведет к прокурору.
Не надо.
Сам не хочу, что нет.
Вы знаете, если вы меня спрашиваете, то я против всяких изменений уже созданного и заслужившего внимания кинопроизведения. Вы хотите зачеркнуть то и заменить это новым? Сейчас это совсем другой Кавказ. И потом ведь «Кавказская пленница» – это ироническая картина Кавказа, а не то, что было действительно по-настоящему там.
Это был Владимир Этуш. Политолог и директор Центра политической информации Алексей Мухин считает, что власти привязывают этот проект к решению как политических, так и экономических проблем на Северном Кавказе.
Здесь таким нехитрым образом действительно присутствует желание реабилитировать Северный Кавказ как и житницу, и здравницу, и прочие прелести российского юга. И реанимировав это, отчитаться о том, что сделано все, чтобы Северный Кавказ перед Олимпиадой 2014 был реабилитирован полностью. Плюс, я думаю, есть еще и вероятность того, что северокавказские начальники планируют свою работу и после Олимпиады. А эксплуатация спортивной инфраструктуры будет крайне затруднена, если реноме Северного Кавказа останется прежним.
Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Только что по каналам Интерфакса пришло сообщение. На выборах президента Абхазии, по предварительным данным, лидирует Александр Анквап. Как стало известно Интерфаксу, от наблюдателей на избирательных участках, где уже закончится подсчет голосов, на выборах с большим отрывом пока лидирует вице-президент Абхазии Анквап. А у нас на линии прямого эфира наш специальный корреспондент Сухуми Олеся Вартанян, который как раз-таки находится в штабе Александра Анквап. Олеся, вы наверняка уже слышали эту информацию, пришедшую по линии Интерфакса. Прокомментируйте, так ли это по вашим данным?
Ну, здесь сменилось просто на настоящее ликование, на самом деле, потому что здесь со всех сторон поступают данные с различных участков, и по ним получается то, что Ангваб побеждает с большим отрывом, на втором месте Хаджимба и только на третьем Шамба. И как бы здесь стараются перепроверять всю эту информацию, то есть просят своих сторонников, чтобы они все-таки второй раз посчитали. Но, в принципе, данные не меняются. И, как мне сказали, что ближайшие, где-то через час уже будут известны окончательные, так сказать, предварительные данные по информации самого штаба.
Таким образом, получается, что второго тура, по судя по настроениям, в штабе Анкваба не ожидают.
Нет, здесь никто не ожидает второго тура. Здесь говорят то, что Ангваб побеждает с большим отрывом, пока стараются не называть цифры. Ну, где-то полчаса назад, когда было посчитано где-то около 30 избирательных участков, то есть получили, да, 30 участков.
Алисия, спасибо. Давайте к цифрам мы вернемся уже завтра в нашей завтрашней программе, поскольку сейчас они очень предварительные. А мы заканчиваем сегодняшний выпуск программы «Эхо Кавказа» на волнах радио. «Эхо Кавказа», у микрофона работал Олег Усов, главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Всего доброго, до завтра. И завтрашнюю программу мы, конечно же, посвятим президентским выборам самой приглашенной республики Абхазии уже с точными цифрами.